Продолжение. Критерии истинности. Я заметил, когда был еще мусульманином, что истинность христианства и ислама — это ссылка на три исторических факта. Первое. Называл ли себя Богом человек по имени Иисус? Второе. Доказал ли он это, умерев и воскреснув из мертвых? И третье. Есть ли доказательства того, что он умер на кресте, и доказательства, что он воскрес из мертвых? Интересно, что ислам отрицает все эти три пункта. Коран утверждает, что он не умер на кресте, не был Богом и не называл себя Богом. Поэтому христианство и ислам диаметрально противоположны. В христианстве, чтобы попасть на небеса, нужно верить, что Иисус — это Бог. В исламе, если вы верите, что Иисус — это Бог, то попадаете в ад. Противоположнее не бывает. Я исследовал историю, рассматривал доказательства с исторической точки зрения, не просто читая Библию и говоря: «Раз так написано в Библии, значит, это правда». Я не доверял Библии, а читал ее, как историк читает древние тексты, и пришел к заключению: Иисус действительно умер на кресте и воскрес из мертвых. И он также утверждал, что является Богом. Когда мы подрастали, нам рассказывали истории о Магомете, насколько он хороший, милостивый. Он был лучшим генералом и наилучшим политиком, дипломатом, отцом, мужем. И мы вырастали с любовью и страстью к исламу. По крайней мере, на Западе именно это зародило в нас любовь к своей вере и уверенность, что ислам — это религия мира. Но я спросил: а что же говорит история? И стал исследовать доказательства. Обратился к самым ранним книгам о жизни Мухаммеда. Читая эти книги, вы найдете ужасающие факты, о которых вам никто не рассказывал. Но о них знает ИГИЛ, знает Аль-Каида, Талибан. Изучая доказательства, я воскликнул: «Мать родная, это мой пророк?» Совершенно неожиданно мне пришлось справляться с когнитивным диссонансом этих фактов и все известные аргументы в пользу ислама рассыпались в прах, когда я начал их исследовать. И чем больше я изучал христианство, тем больше становилось аргументов в его пользу. И теперь я уже не просто спорил с другими, но стоял перед настоящей дилеммой, ведь речь идет о моей душе, жизни, мире. Я стал молиться: «Боже, покажи мне, где истина». Я сделал все, на что способен был мой разум. Теперь ты покажи мне истину. водительство и утешение. Мусульмане часто просят у Бога водительства через видение и особенно через сны. Я тоже просил у Бога водительства через видение или сны. И Он дал мне видение в три сна. У меня нет времени обсуждать их сейчас, но они привели меня ко Христу. Также они привели меня к Писанию, и во мне появилось желание прислушаться к тому, что говорит Библия. Я уехал на учебу. Это был первый день моего второго курса в медицинском колледже, а еще, наверное, самый сложный учебный год в моей жизни. И вместо того, чтобы настраивать себя на учебу, я не мог перестать думать, что все, во что я верил, могло быть ложью. Все, ради чего жили мои родители, может быть ложью. А христианская вера, как бы дико это ни звучало, может быть правдой. Я не мог перестать об этом думать и плакал по дороге на учебу. Я сказал: «Боже, я знаю, что мне нужно сделать. Ты дал мне все эти доказательства, дал духовные водительства через видение и сны. Я знаю, что нужно сделать, но мне нужно время, чтобы скорбеть, потому что для мусульманина отказаться от жизни ислама — это все равно, что отказаться от всего». Ценностью всей жизни моей мамы было служение в мечети и проповедь ислама. И если единственный сын станет христианином, это хуже, чем если бы он умер. Могу ли я такое сделать своей матери? Ведь дело не только во мне. Знаю, что моя репутация пойдет прахом. Но мой отец и мать, которые жертвовали собой ради меня, могу ли я так поступить с ними? И вот я боролся, плакал и решил даже не идти на учебу. Я вернулся в свою квартиру и положил перед собой Библию и Коран. Сказал: «Боже, мне нужно Твое утешение». Я открыл Коран и начал искать стихи утешения. И тут я впервые понял, что в Коране нет ни одного стиха, который бы утешил скорбящего. Там есть стихи, которые говорят, что если ты покаешься, то Бог утешит тебя. Но ничего похожего. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ничего, что касалось бы сердца. Так что я положил Коран и сказал, что не могу применить эту книгу в своей жизни. И открыл Библию. Я сказал: «Не знаю, где искать. Христиане читают Новый Завет, так что я начну с первой главы Матфея». Вскоре я добрался до пятой главы Матфея и прочитал: «Блаженны скорбящие, ибо они утешатся». И подумал: это как раз то, о чем я молился. Бог поместил этот стих здесь для меня. Я был в восхищении, продолжал читать эти стихи, и они зарядили меня. Выпрыгнули прямо со страницы и дали толчок моему сердцу. Следующий стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Я подумал, что алчу и жажду праведности, потому что у меня ее нет. Каждый раз, когда я пытался жить праведно, то падал и грешил. Но тут я узнаю, что когда только жажду праведности, то уже благословен. Я продолжал изучать Писание, уже не ища в нем подвоха, но прислушиваясь к тому, что оно мне может сказать. И нашел, безусловно, любящего отца. Я подумал, что это великолепно, и стал читать каждую сноску, чтобы ничего не пропустить. Я стал задавать Богу вопросы. «Боже, откуда мне знать, что ты меня сейчас слышишь?» И тут я читаю сноску. «Если вы хотите знать, слышит ли вас Бог, читайте первое послание Иоанна, 3 главу. Спасибо. Я открываю эту главу и читаю со сносками. Когда я добрался до 10 главы Матфея, то прочитал: «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Борьба и победа. У меня уже были доказательства. Они были твердыми и духовные водительства, сны и видения. У меня было и эмоциональное водительство. Но я так и не признал это вслух, потому что понимал, что это будет стоить мне семьи. Но Бог знал, о чем я думаю. И я прочитал в следующем стихе: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Я подумал: «Боже, я понимаю, что если действительно люблю своих родителей, то объявлю тебя им, потому что ты истина. Но тут не только мои родители, а все мои друзья и мусульманская община, и все мои планы на жизнь, все придется оставить». И следующий стих. «Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Тогда я склонил свои колени и молился. Отдал свою жизнь Христу. И несколькими днями позже впервые в жизни увидел, как мой отец плачет. Когда он узнал, что произошло, то сказал мне: «Набиль, сегодня я почувствовал, как будто хребет вырвали у меня изнутри. В моей жизни отец был столпом силы, воином, который сражался за нашу страну. А я заставил его расплакаться. А моя мать... До этого момента она всегда была полна жизни, общительной, гостеприимной. Она приглашала людей и кормила их. В ее глазах всегда был огонек. А в тот момент я как бы прикоснулся к ее душе и погасил этот свет. Она уже никогда не была прежней. Когда они ушли, я просто упал на землю, начал плакать и говорить Богу: «Почему ты не убил меня, как только я уверовал? Я бы попал на небеса и был бы счастлив. Мои родители бы не узнали и были бы тоже счастливы. Все были бы рады, если бы ты убил меня». И я услышал такие слова: «Потому что дело не в тебе». Я как бы прирос к земле, не мог двигаться целых 10 минут. А когда, наконец, поднялся, то был совершенно не тем человеком, который только что плакал. Будто все проблемы, которые у меня были раньше, стали чужими. Я вышел на улицу, посмотрел на мир, и все выглядело совершенно по-другому. Увидел человека, который переходил улицу, и впервые понял, что это не просто кто-то. Этот человек так много стоит, что Бог умер за него. Веслами Бог не приходит. Наш мир слишком нечист. Бог ни за кого не умирает. Зачем ему это делать? Это мы его слуги, а он Бог. Он создал всю вселенную. Он величествен. Зачем мы ему? Он бы никогда такого не сделал. Но оказалось, что сделал, потому что настолько сильно любит людей, настолько они ценны для него. Он пришел как младенец, рожденный от двух молодых людей. Но Бог мог прийти на колесницах и объявить себя царем. И умереть он мог мирной смертью, если бы только захотел. Его отец — плотник. Так что на жизнь Иисусу приходится зарабатывать собственными руками, слезами, потом и кровью, чтобы только свести концы с концами. Потом он вкладывает все свое время в 12 человек, хотя знает, что его предадут. Потом они все в момент его величайшей нужды от него убегают. Потом его бичевали. Цицерон рассказывает, что у людей, которых бичевали, кожа сдиралась полосками и отпадала. У некоторых во время бичевания лопала брюшная полость и выпадали внутренности. Обнажались артерии и вены. Это называли предшествующей смертью. Люди умирали от одного только бичевания. Наш Бог прошел через это. Причем прошел через это нагим. Одежду с них снимали на протяжении всего процесса. Мы рисуем Иисуса одетым, чтобы нам было комфортно. Но ему комфортно не было. Его повесили на кресте нагого и разбитого на всеобщее посмешище. Худший способ умереть из всех когда-либо придуманных. Почему он выбрал именно такую жизнь и смерть? Чтобы показать глубину своей любви к нам. Наш Бог не тот, кто судит, наблюдая за нами со стороны. Он тот, кто закатал рукава и сказал: «Я люблю тебя, сын, я люблю тебя, дочь, и пройду с тобой, буду рядом. И ты должен быть готов умереть за своего соседа, если хочешь следовать за Христом. Пока мы были еще грешниками и его врагами, Христос умер за нас. И если мы в нем, то вечность для нас уже приготовлена. Мы будем на небесах вечно». Он говорит, что мы должны делать все то же, что делал и он. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, дай пить. Вы называете себя моими учениками? Делайте то же, что и я делал. Вот что значит быть христианином. Когда мы называем себя христианами, то берем имя Христа – христиане. А если мы не живем так, как жил Он, то используем Его имя в суе. Мгновение земной жизни. 11 лет день в день после того, как я отдал свою жизнь Христу, у меня нашли рак желудка 4-й степени. Его называют неизлечимым. Мне сказали, что средняя продолжительность жизни — 9 месяцев. Оставляя вас, я хочу сказать следующее. Мы служим великолепному Богу, который любит нас, приготовил нам путь, становится нашим отцом и другом. И если даже мне придется прийти к нему раньше, я знаю, что моя дочь не останется без отца. У нее есть отец на небесах. Я знаю, что моя жена не останется без мужа, ведь она невеста Христа. Я знаю, что есть Бог, который охраняет и приготовил нам путь. Эта жизнь закончится во мгновение ока. Неважно, собьет ли вас машина на выходе из церкви, или вы умрете в возрасте 100 лет. Все это будет во мгновение ока. А тогда начнется наша настоящая жизнь. Знаете ли, где будете, когда начнется ваша настоящая жизнь? Знаете ли вы Бога, который может даже эту жизнь наполнить настоящей жизнью?